Никто не может причинить мне боль. Это мое дело. Выполнение работы в отношении профессиональной деятельности и денег. Для некоторых людей вся жизнь определяется мыслями о работе и деньгах. Но если у нас ясное мышление, то как могут работа или деньги быть проблемой? Наше мышление – это все, что нам необходимо изменить. Это все, что мы можем изменить. И это очень хорошая новость. Для многих из нас мотивацией служит желание успеха. Но что такое успех? Чего мы хотим достичь? Мы делаем только три вещи в жизни. Мы стоим, мы сидим, мы лежим. Когда мы достигнем успеха, мы по-прежнему будем где-то сидеть, пока не встанем, и мы будем стоять, пока не ляжем или опять не сядем. Успех – это идея, иллюзия. Вы хотите иметь стол за 3900 долларов, а не за 39? Без такого рода истории мы успешны, где бы мы ни были. Выполнение работы в отношении проблем, связанных с профессиональной деятельностью, может иметь далеко идущие последствия. Когда я работаю с корпорациями, я иногда предлагаю всем служащим высказать суждения по поводу друг друга. Именно этого всегда хочется и служащим, и начальникам – знать, как они выглядят в глазах других. А потом, после вынесения своих суждений, они все делают работу и выполняют развороты. Результатом может быть поразительный рост понимания, честности и ответственности. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к более радостной, более продуктивной и более эффективной работе всего персонала. Однажды я проводила работу с руководителем, который жаловался мне. «Моя помощница работает у меня 10 лет. Я знаю, что она не очень хорошо работает, но у нее 5 детей». Я сказала ему: «Хорошо, оставьте ее здесь, чтобы она могла преподать урок другим сотрудникам. Если у них достаточное число детей, то они могут у вас работать независимо от того, хорошо они выполняют свою работу или нет». И он ответил: «Да, но я просто не могу ее уволить». Я сказала: «Я понимаю это. Тогда возьмите квалифицированного человека на это место, отправьте ее домой к ее 5 детям, которые в ней нуждаются, и посылайте ей чек каждый месяц. Это будет честнее, чем то, что вы делаете сейчас. Чувство вины стоит дорого». Когда руководитель прочитал этой женщине свои записи из вопросника, она согласилась с каждым словом о том, как она выполняет свою работу, потому что это было ясно и правдиво изложено. И я спросил ее: «Что вы предлагаете? Что бы вы сделали, если бы вы были вашим служащим?» Люди обычно увольняются сами, когда осознают, что происходит. И эта женщина поступила именно так. Она нашла такую же работу в другой компании ближе к дому, так что смогла быть и хорошей сотрудницей, и хорошей матерью. Руководитель понял, что он никогда не исследовал свои мысли, которые привели его к лояльности в отношении помощницы, для которой ситуация была такой же дискомфортной, как и для него. Я никогда не встречала проблем, связанных с работой или деньгами, которые не оказывались бы проблемами мышления. Я привыкла верить, что мне нужны деньги для того, чтобы быть счастливой. Даже когда у меня их было много, я часто делалась больной из-за страха, что произойдет нечто ужасное, и я их потеряю. Теперь я понимаю, что никакие деньги не стоят такого стресса. Если вы живете с неисследованной мыслью «деньги мне нужны для того, чтобы чувствовать себя уверенным и защищенным», то это значит, что состояние вашего ума безнадежно. Банки терпят крах, фондовый рынок рушится, деньги обесцениваются, люди лгут, нарушают контракты и не держат обещаний. В таком сметенном состоянии ума вы можете заработать миллионы долларов и все же быть неуверенным и несчастным. Некоторые люди считают, что именно страх и стресс толкают их к зарабатыванию денег. Но можете ли вы в действительности знать, что это правда? Можете ли вы быть абсолютно уверены в том, что без страха или стресса в качестве мотива вы не смогли бы заработать те же деньги или даже больше? Мне необходимы страх и стресс для мотивации. Кем бы вы были, если бы никогда больше не верили в эту историю? После того, как я нашла работу внутри себя, после того, как она нашла меня, я стала замечать, что у меня всегда было столько денег, сколько мне было нужно в данный момент, даже если их было мало или совсем не было. Счастье – это ясный ум. Ясный здравый ум знает, как жить, как работать, какие письма посылать, какие телефонные звонки делать и как создать то, что он хочет, без страха. Кем бы вы были без мысли «деньги нужны мне для того, чтобы чувствовать себя в безопасности»? Возможно, с вами было бы гораздо легче общаться. Возможно, вы даже начали бы осознавать законы щедрости, законы расставания с деньгами без страха и законы их возвращения, тоже без страха. Вы никогда не нуждались бы в большем количестве денег, чем у вас есть. Когда вы это осознаете, вы начинаете понимать, что у вас уже есть та уверенность, которую вы хотели обрести в первую очередь с помощью денег. Гораздо легче зарабатывать деньги, исходя из этой позиции. Так же, как мы используем стресс и страх, чтобы мотивировать себя на зарабатывание денег, в нашей социальной активности мы часто опираемся на гнев и неудовлетворенность. Если я хочу действовать здраво и эффективно по защите окружающей среды на Земле, дайте мне возможность начать с очищения своей собственной окружающей среды. Дайте мне возможность вычистить весь мусор в моей голове с помощью любви и понимания. Только тогда мои действия станут по-настоящему эффективными. Чтобы помочь планете, нужен только один человек. Этот человек – вы. Когда я работаю в тюрьмах, то в помещении может сидеть до 200 заключенных, глядящих в пол и скрестивших руки на груди. Я провожу с ними работу, а затем охранники приводят еще 200 человек. Это люди, совершившие жестокое насилие. Многие из них приговорены к пожизненному заключению за изнасилование или убийство. И я единственная женщина в этом помещении. Я не произношу ни слова до тех пор, пока они не встретятся со мной глазами. Им нелегко это сделать. У них есть своего рода негласный закон, позволяющий держать людей, подобных мне, вне их культуры. Но я просто стою перед ними, ожидая встречи глазами. Я могу медленно ходить между рядами, взад и вперед, до тех пор, пока хотя бы один человек не посмотрит мне в глаза. В тот момент, когда это происходит, когда он это делает, он всегда довольно быстро опускает глаза. Но уже поздно. Контакт был. Никто, кроме меня, не мог видеть его взгляда. Это случилось так быстро, что другие не успели заметить, что произошло. И все же сразу после этого их негласный закон начинает нарушаться по всей комнате. Еще 2 или 3 человека смотрят мне в глаза, затем еще 8, потом еще дюжина. А затем все смотрят на меня, смеясь, краснея и говоря друг другу что-то вроде «Она того! Слушай, парень, она сумасшедшая!» И дело сделано. Теперь я могу говорить с ними, проводить с ними работу. И все потому, что один человек осмелился посмотреть мне в глаза. Я люблю благодарить этих людей за то, что они принесли в жертву свою жизнь ради того, чтобы научить наших детей, как не надо жить. И, следовательно, как надо жить, если они хотят быть свободными. Я говорю им, что они величайшие учителя, и что их жизнь полезна и необходима. Прежде чем уйти, я спрашиваю их, провели бы вы остаток своей жизни в тюрьме, если бы точно знали, что это защитит жизнь одного ребенка от превращения в такую же, как у вас. И многие из этих жестоких людей понимают меня и плачут, как очень милые маленькие дети. Ничто из того, что мы можем сделать, не является бесполезным для планеты. Так оно и есть на самом деле. Он такой некомпетентный. А Гэри раздражает его некомпетентный сотрудник. А как обстоит дело у вас? Является ли человек, раздражающий вас, одним из тех, с кем вы работаете? Или, может быть, это ваш супруг или ребенок, который недостаточно тщательно моет посуду, либо оставляет на раковине следы от зубной пасты? Посмотрите, может быть, вы найдете примеры своей жизни и обратитесь внутрь себя в поисках собственных ответов, как это делает Гэри. Гэри. Я злюсь на Фрэнка, потому что он некомпетентен в работе, которую делает для меня. Кэти. Хорошо. Фрэнк должен быть компетентен. Это правда? Я думаю, да. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Кто вам об этом сказал? В его резюме сказано, что он компетентен? В его рекомендациях сказано, что он компетентен? И это все так. Вы наняли его, и предполагалось, что он компетентен. Какова же реальность согласно вашему опыту? Он компетентен? Согласно моему опыту, он некомпетентен. Итак, единственное, из чего вы можете исходить, будучи в здравом уме, это реальность. Это правда, что он должен быть компетентным? Нет, не должен. Это так. И это ваша реальность. Так что мы будем продолжать с этим работать, пока не постигнем суть вопроса «это правда». Потому что, когда вы ее постигнете, вы начнете любить реальность и придете к равновесию. Как вы реагируете, когда верите в ложь, что он должен быть компетентным, работая на вас, а это не так? Это вызывает у меня разочарование и раздражение. Я чувствую, что должен выполнять за него работу. Я должен все время доделывать то, что он начал. Он не справляется с работой самостоятельно. Видите ли вы причину отбросить мысль о том, что он должен быть компетентным? Заметьте, я не прошу вас избавиться от этой мысли. Мне было бы гораздо лучше, если бы я смог от нее избавиться. Это очень хорошая причина. Можете ли вы найти свободную от стресса причину сохранять эту мысль, противоречащую реальности? Да, но я не понимаю, что вы имеете в виду под словами «противоречит реальности». Реальность, как вы видите, заключается в том, что он некомпетентен. Вы говорите, что он должен быть компетентным. Эта теория не работает на вас, потому что она противоречит реальности. Вы сказали, что это вызывает у вас разочарование и раздражение. Хорошо, я думаю, что просто придираюсь. Реальность состоит в том, что он некомпетентен. Вместо того, чтобы просто принять это, я извожу себя мыслями о том, что он должен быть компетентным. Он будет некомпетентным, независимо от того, принимаете вы это или нет. Реальность не требует нашего согласия или одобрения. Она есть то, что она есть. Вы можете на это опираться. Реальность – это то, что есть. Да, реальность всегда намного добрее, чем фантазия. Вы можете приятно провести время дома, выполняя упражнения, которые я называю доказательством правды. Он должен быть компетентным. В чем ваше доказательство? Составьте список доказательств и посмотрите, действительно ли какой-то из них подтверждает, что он должен быть компетентным. Когда вы подвергнете это исследованию, то увидите, что все это ложь. Доказательств нет. Правда заключается в том, что он не должен быть компетентным, просто потому, что он не является таковым. Он не компетентен для этой работы. Факт состоит в том, что он не компетентен, и я делаю то, что должен делать, чтобы это исправить. Чего я не должен делать, так это взваливать на себя дополнительный груз в виде «он должен быть таким-то, таким-то и таким-то». Очень хорошо сказано. Вся моя тревога по поводу работы была связана с мыслью, что Фрэнк должен быть компетентным. Правда состоит в том, что он просто некомпетентен. А я придумал себе, что он должен быть компетентным, и это сводит меня с ума. Фактически, мне следует сделать то, что я должен был сделать давно. Мне следует засыпать эту яму, чтобы она перестала быть моей проблемой. Выдумкой, что он должен быть компетентным, я чуть не довел себя до гребанного эмоционального срыва. Добро пожаловать в Нью-Йорк. Я не знала, что вы в Нью-Йорке используете слово «гребаный». Аудитория взрывается смехом. Да, бывает иногда. Итак, кем бы вы были без этой безумной истории, которая противоречит реальности? Я бы спокойно себе работал и делал то, что должен делать. Кем бы вы были, работая вместе с этим человеком, но без вашей истории? Я был бы более сочувствующим и продуктивным. Да, Фрэнк должен быть компетентным. Разверните это. Фрэнк не должен быть компетентным. Вы усвоили это. Он не должен, если он не является таковым. И это реальность данного момента. Есть еще один разворот. Я должен быть компетентным. Это правда. Давайте рассмотрим утверждение второе из вашего вопросника. Я хочу, чтобы Фрэнк нес ответственность за свою часть проекта. Разверните это. Я хочу нести ответственность за свою часть проекта. Да, потому что до тех пор, пока вы фиксируетесь на его некомпетентности, вы не берете на себя полной ответственности за проект. И я должен взять на себя ответственность за его часть проекта. Да, если вы хотите, чтобы работа была выполнена компетентно, то другого пути нет. Хорошо, давайте перейдем к следующему утверждению. Он должен подняться на более высокий уровень как специалист в своей области и как руководитель части проекта. И это правда? Я имею в виду, способен ли этот человек на такое? Эй, ты некомпетентный, ты должен подняться до этого уровня. Нет, это безумие, я согласен с вами. Он делает то, что он делает. Как вы относитесь к Фрэнку, когда верите в эту фантазию? Я испытываю сильную ярость. Я считаю, что он должен делать все быстрее, а я во всем опережаю его. Не слишком эффективно. Видите ли вы причину отбросить эту мысль? Безусловно. Тогда разверните ее. Я должен подняться на более высокий уровень как специалист в своей области. Я как раз этим занимаюсь, и это должно быть сделано. Он является специалистом, который поднял вас до самого высокого уровня компетентности в вашей жизни. В этом нет сомнений. Он мой учитель, я это чувствую. Хорошо, давайте перейдем к вашему четвертому утверждению. Я нуждаюсь в том, чтобы он выполнял свою часть проекта. И теперь я вижу, что в действительности мне это не нужно. Безнадежно? Абсолютно безнадежно. Мне необходимо выполнить и его, и свою часть проекта, если я хочу, чтобы он был сделан. Давайте посмотрим на следующее утверждение. Фрэнк некомпетентен. Разверните это. Я некомпетентен. В тот момент, когда вы видите его некомпетентность, вы сами становитесь некомпетентным. Он полностью компетентен в том, что он, надо полагать, дал вам. И это ясность. Вот что он дал. И он может дать больше, кто знает. Я не чувствую по-настоящему этот разворот. Я считаю, что я достаточно компетентен. Но только не тогда, когда дело касается Фрэнка. Вы не были достаточно компетентны, чтобы понять, что он не должен быть компетентным. С этим я согласен, и это моя некомпетентность. За ним надо наблюдать, хотя он уже очень немолодой. Я должен наблюдать и за самим собой. Это еще более верно. Иногда я могу быть невменяемым. Вы нашли свой внутренний мир. Когда вы понимаете, что вам надо работать только с собственным мышлением, все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, превращаются в радость исследования. Для людей, которые действительно хотят знать правду, такая работа одновременно и шах, и мат. Поначалу, неделю назад, когда я пытался сделать это сам, я застрял. Я считал, что был прав. Теперь, когда я обратил все это внутрь, развороты начали обретать смысл. Появляется какой-то человек. Вы связываете с ним свою историю и считаете его виновником ваших страданий. Вы верите в свою историю и живете с порождающей стресс выдумкой, что он является вашей проблемой. Не будь у вас мысли, что этот человек должен быть более компетентным, чем он есть на самом деле, вы могли бы уволить его. Если бы вы его уволили, это позволило бы ему найти работу, в которой он компетентен. Тогда он мог бы быть компетентным там, где он нужен. А у вас появилось бы место для человека, который бы подошел для этой должности. Через 2 недели этот человек может позвонить вам и сказать: «Благодарю вас за то, что вы меня уволили. Я ненавидел работу у вас, а моя новая работа мне нравится». Все может быть. Или же не исключено, что, проделав эту внутреннюю работу и обретя ясность мышления, вы сможете посмотреть в понедельник на этого человека и увидеть в нем компетентность, которую вы никогда прежде не замечали. Хорошо, прочитайте последнее утверждение из вашего вопросника. Я никогда не хотел бы иметь в своей команде такого человека, как он. Разверните это. Я хочу, чтобы он или подобный ему человек был в моей команде. И я с нетерпением жду, что в моей команде появится он или подобный ему человек, потому что это приводит меня в поисках решения к моему внутреннему миру. Вы очень хорошо все делаете. Добро пожаловать в работу. Дядя Ральф и его биржевые советы. Следующий диалог служит доказательством того, что даже если кто-то очень сильно привязан к своей истории, он все же может обрести свободу, если терпеливо пройдет через все исследование. Хотя, как отмечает Марти, это упражнение долгое время кажется чисто интеллектуальным, оно может неожиданно обрести смысл при переходе на более глубокий уровень. Я предпочитаю не ускорять процесс. Разум не совершит сдвиг в мышлении раньше, чем он сможет это сделать. А когда сдвиг произойдет, то это и будет правильное время, ни секунды позже или раньше. Люди подобны семенам, ожидающим, когда они прорастут. мы не можем подтолкнуть наше понимание. Для того, чтобы извлечь пользу из этого диалога, вам совсем не обязательно понимать технические моменты, о которых говорит Марти. Все, что нужно знать, это то, что его акции то росли, то падали, и что его эмоции двигались вместе с этим ростом и падением. Марти.
Я злюсь на моего дядю Ральфа за то, что он давал мне дурацкие советы по биржевому рынку, которые стоили мне всех моих денег. Я задолжал ему, когда он поручился за меня. Я занимал деньги для покупки некоторых акций, а акции продолжали падать. И другие акции, приобретенные по его совету, его великодушному совету, потеряли 85% стоимости за 2 года. И мой дядя всегда неосознанно соперничает со мной.
Да.
Он всегда пытается доказать, что он лучше всех благодаря своему большому банковскому счету и что он состоятельный человек, которому не нужно ни у кого одалживать. Мне же пришлось брать в долг, когда одни акции падали, а другие росли, чтобы получить возможность вернуть ему все те деньги, которые он мне ссудил.
Я понимаю.
И таким образом мой долг ему рос, а совсем недавно все это продолжалось 2,5 года, как я только что сообразил. Когда и другие его акции покатились вниз, я в конце концов сказал ему: «Ты знаешь, Ральф, сейчас, когда те и другие акции рухнули, я потерял все свои деньги и часть твоих». И он мне на это ответил: «Послушай, ты ублюдок, я говорил тебе, чтобы ты не брал в долг, а ты взял. Ты предал меня, ты пошел против меня, ты сделал то, ты сделал это». Я смог только несколько слов вернуть, а именно: «Ральф, мне нужны были деньги, чтобы купить другие акции по твоему совету, а своих денег у меня не было. Но я не сказал, почему мне надо было их купить. Таким образом, я надеялся расплатиться с ним. Конечно, мне надо было заработать какие-то деньги, так что мой страх и жадность здесь тоже сыграли свою роль. Но, дорогой мой, просто прочтите то, что вы написали. Важно, чтобы вы прочли то, что написали, а не рассказывали историю». «Хорошо, хорошо, извините. Я хочу, чтобы дядя Ральф вытащил меня из этой ситуации, чтобы он вернул мне 60 тысяч долларов, с которыми я начал бизнес, и плюс еще 35 тысяч, которые я должен сейчас. Я хочу также, чтобы он погасил задолженность по моей кредитной карте и взял на себя ответственность за неверную информацию и за то, что причинил финансовый ущерб мне и моей семье».
«Хорошо, продолжайте читать».
«Дядя Ральф должен заплатить мои долги и дать мне 100 тысяч долларов. Он не должен требовать у меня свои деньги, потому что я не могу заплатить. Я нуждаюсь в том, чтобы дядя Ральф вытащил меня из финансовой ямы. Я нуждаюсь в том, чтобы он взял на себя ответственность и, по крайней мере, попытался разобраться вместе со мной, как полагается взрослым и ответственным людям, в том, что мы сделали. Ральф требовательный, все контролирующий, пожалуй, даже мстительный человек, которого не столько интересует правда, сколько доказательство того, что он всегда прав и очень умен».
«Ну что, читать последнее?»
«Да». «Я не хочу больше слушать его советы по биржевому рынку, снова быть его должником и терпеть его мелочный, злобный, дурацкий бред».
«Да, прекрасно. Отличная работа».
«Хорошо, дорогой. Не могли бы вы прочитать первое утверждение именно так, как его записали?»
«Ладно. Я злюсь на дядю Ральфа за то, что он давал мне дурацкие советы по биржевому рынку, которые стоили мне всех моих денег и части его денег, и за то, что он угрожает мне».
«Ох, я не могу прочитать то, что я написал».
«Хорошо, давайте остановимся здесь».
«Он давал вам советы?»
«Угу».
«Хорошо. Если я предложу вам взять эту чашку, то вы не обязаны ее брать. Вам решать, взять ее или нет. И здесь нет правильного или неправильного. Дяди не должны давать племянникам советы по биржевому рынку. Это правда? Какова реальность? Они это делают?»
«Ну, он хотел, чтобы я заработал деньги, и поэтому давал мне советы».
«Так какова же реальность? Он вам их давал».
«Он мне их давал, а я их принимал и во всем им следовал, и оказался в дерьме». Мы все знаем заранее, что советы по биржевому рынку – вещь рискованная, но это знание не удерживает нас от следования. И осознание того, что мы сделали, будь это в 2 часа ночи или в 2 часа дня, бывает ужасным. Некоторые из нас кончают тем, что выбрасываются из окна. Итак, дяди не должны давать племянникам дурацкие советы. Это правда?
Да, верно, это правда.
А какова реальность этого? Они делают это?
Да, мой дядя давал мне дурацкие советы, и он не хочет признавать, что это были дурацкие советы.
Хорошо. Предполагается, что дяди должны признавать свои ошибки. Это правда?
Да, черт побери, дяди должны признавать свои ошибки.
А какова реальность этого? Что говорит ваш опыт?
Он свалил всю вину на меня, и это...
Итак, ваш опыт говорит, что дяди не признают своих ошибок.
Вот именно.
Так это правда, что дяди должны признавать свои ошибки?
Я полагаю, что все люди должны признавать свои ошибки.
О, хорошо. А какова реальность? Они всегда это делают? Правда ли, что дяди должны признавать свои ошибки?
Да.
А какова реальность?
Он этого не делает.
Он этого не делает. Тогда я вас спрашиваю, на какой планете это должно происходить? Это правда, что люди должны признавать свои ошибки? Нет. До тех пор, пока они этого не делают. Меня не интересует мораль в данном случае. Меня интересует простая правда.
Ну, позвольте мне сказать, что я действительно стараюсь признавать свои ошибки. И более того, я признаю их своими действиями, тем, что я отослал ему все свои деньги и ценные бумаги.
Вы признаете, я живу так же, как и вы.
Надеюсь, что нет.
Я нравлюсь себе, когда принимаю ответственность за свои действия. Но люди должны признавать свои ошибки. Это правда? Нет. Как мы узнаем, что люди не должны признавать свои ошибки?
Потому что они этого не делают.
Они этого не делают. Это так просто, мой дорогой, что мы не замечали этого тысячи лет. Это правда, и именно она сделала меня свободной. Если вы спорите с ней, вы проигрываете. Я люблю реальность не потому, что я очень одухотворенна, а потому что, когда я с ней спорю, потери происходят внутри меня. Я теряю контакт с тем внутренним пространством, которое является моим домом. Как вы реагируете, когда думаете, что ваш дядя должен признавать свои ошибки, а он этого не делает?
Я чувствую себя жертвой.
Что еще? Как это ощущается внутри?
Я испытываю боль, печаль, гнев, страх.
Отделенность.
Да, все негативное.
Вы переживаете все это нагромождение чувств, потому что внутри вы держитесь за ложь. Это неправда, что ваш дядя должен признавать свои ошибки. Это ложь. Мир веками проповедовал эту ложь. Если вы устали от боли, то настало время увидеть правду. Итак, это неправда, что люди должны признавать свои ошибки. Это трудный момент для некоторых из нас, но я приглашаю вас двигаться именно в этом направлении. Работа требует абсолютной, открытой, незамутненной честности. Всего лишь. И готовности слышать правду. Для вас было бы гораздо лучше, если бы он признал свою ошибку и вернул вам деньги. Ваше высочайшее духовное предназначение, ваша величайшая свобода осуществились бы, если бы он признал свою ошибку и вернул вам деньги. Можете ли вы быть абсолютно уверены, что это правда?
Что в этом заключается мое высочайшее духовное предназначение?
Да. Просто да или нет? Можете ли вы быть абсолютно уверены, что это правда?
Я не знаю.
И я так считаю. Я не знаю, правда ли это.
«Хорошо, давайте так это представим. Я мог бы сказать «да», и тогда чувствовал бы, что это справедливо. Но я не уверен, что справедливость – то же самое, что и душевный покой».
«Я согласна. Справедливость – это не то же самое, что и душевный покой. Меня не интересует справедливость. Меня интересует ваша свобода. Та правда внутри вас, которая может сделать вас свободным. И это главная справедливость».
«Да, я знаю, я говорю о божественной справедливости. Я говорю о том, что правильно было бы нам сесть вместе, как подобает двум взрослым мужчинам, и разобраться, что к чему. Я ведь тоже делал ошибки».
«Он должен сесть рядом с вами. Это правда?»
«Да, несомненно, правда».
«А какова реальность?»
«Он этого не делает».
«Он этого не делает. И этого не происходит».
«Верно».
«И как же вы реагируете, когда думаете, что он должен сесть вместе с вами, как подобает двум взрослым мужчинам, а он этого не делает?»
«Ну, я чувствую себя обиженным, чувствую себя правым и чувствую себя дерьмом».
«Да, таков результат».
«Таким образом, вам причиняет боль не то, что он не садится рядом с вами, а то, что вы считаете, что он...» «Что он должен».
«Что он должен». «Итак, задержитесь на этом на минуту. Посмотрите, сможете ли вы уловить это? Кем бы вы были без этой истории о том, что он должен сесть вместе с вами, как взрослый человек, или что он должен признать свою ошибку и извиниться? Кем бы вы были без этой истории? Я не прошу вас отбросить вашу историю. Я просто спрашиваю, кем бы вы были в своей повседневной жизни без этой истории?»
«Я знаю, что я был бы свободен от каких-либо ожиданий в отношении него».
«Да».
«Что, как я подозреваю, сделало бы меня более цельным внутри».
«Да».
«Но вы знаете, я...»
«Заметьте, что когда вы говорите «но», вы готовы вернуться к своей истории. Просто оставайтесь с этим».
«Я действительно не знаю, как это должно чувствоваться».
«Это правильно, дорогой мой. Мы настолько привыкли держаться за ложь относительно того, что происходит в действительности, что не умеем жить свободно. И некоторые из нас учатся этому, потому что боль чересчур велика, чтобы не учиться. Что касается меня, то когда я не держусь за какую-нибудь историю, я просыпаюсь, чищу зубы, завтракаю, весь день делаю то, что я делаю, прихожу сюда и делаю все то же самое, но без стресса, без ада».
«Звучит замечательно. И вы знаете, каким бы мимолетным это ни было, но я тоже попробовал вкус свободы, так что я знаю, что это такое, и, несомненно, хотел бы так жить. Вот почему я здесь».
«Итак, прочтите эту часть еще раз».
«Хорошо, первую часть. Теперь я могу читать то, что я написал. Я злюсь на моего дядю Ральфа за то, что он давал мне дурацкие советы по биржевому рынку, которые стоили мне всех моих денег».
Таким образом, мы теперь переходим к тому, что называется разворотом. Работа состоит в том, чтобы осудить своего ближнего, записать это, задать 4 вопроса и сделать разворот. И это все. Простой набор. Так что мы сейчас собираемся развернуть ваше утверждение «Я сердит на самого себя».
«Я злюсь на самого себя».
«За то, что принял...»
«Он давал, вы принимали». «За то, что принял его биржевые советы и поверил им».
«Да, примерно так». «Продолжайте, это совсем просто. Теперь прочтите еще раз и прочтите так, как вы это написали. Я злюсь на самого себя».
«Я злюсь на самого себя за то, что давал себе...»
«Да, мой дорогой».
«О, я злюсь на самого себя за то, что давал себе дурацкие советы по биржевому рынку, которые стоили мне всех моих денег».
«Да, вы давали их самому себе».
«Понимаю. Я давал советы себе, принимая их от него.
Вот именно. Он не мог бы дать их вам, если бы вы их не приняли. Вы поверили в свой собственный миф. Я думаю, что вы понимаете это.
Такую пилюлю трудно проглотить.
Да, но есть пилюли, которые проглотить еще труднее. Это то, как вы жили, когда вы отдавали себя на милость других людей.
Да, это действительно не очень приятно.
Давайте посмотрим на следующее утверждение.
Я хочу, чтобы дядя Ральф вытащил меня.
Хорошо. Итак, дядя Ральф должен вытащить вас. Это правда?
Да, если он порядочный человек, да.
Почему же? Чьи деньги вы вкладывали?
Частично свои, частично его.
Хорошо, ваши и его. Но давайте посмотрим на ваши деньги. Вы вкладывали их в акции по советам, которые дали себе после того, как услышали их от дяди.
Верно.
И он должен вытаскивать вас.
Ну, если вы подаете это подобным образом, нет.
Хорошо. Итак, какое отношение имеет ко всему этому ваш дядя, кроме того, что он поделился с вами тем, что считал в то время правильным?
Никакого.
Совершенно верно. Никакого.
Но дело в том, что в данный момент это очень напрягает меня. Это все в моей голове. Я по-прежнему испытываю гнев.
Просто оставайтесь в процессе. Сейчас вам кажется, что это напрягает вас. Так и должно быть. Как вы реагируете, когда считаете, что он должен вытащить вас? Или что, если бы он вытащил вас? Это было бы для вас величайшим духовным благом?
Я испытываю тревогу и ужас, и массу других неприятных чувств.
И вы фокусируетесь на этом, вместо того, чтобы вытаскивать себя.
Верно.
Вы просто фокусируетесь на мысли, что он должен был сделать это, и объясняете себе, почему вы правы. Вы никогда не добьетесь успеха, потому что вы не можете добиться успеха таким образом. Правда состоит в том, что он не должен вас вытаскивать. Не он вкладывал ваши деньги. Это делали вы.
Верно.
Но переведя фокус на него, а не на то, чтобы узнать правду, вы не даете себе понять, а следовательно и осуществить, то, что является для вас честным, а именно вытащить себя самому. Вы знаете, нет ничего приятнее, чем самому себя вытаскивать. Кто вверг вас в это? Вы сами. Чье это дело – вытащить вас после того, как ваш дядя сказал, что не будет этого делать? Ваше. Если дядя Ральф сделает это, вы можете никогда не узнать, что способны сделать это самостоятельно.
Это правда.
И потом, когда дядя Ральф говорит «нет», вы негодуете и продолжаете фокусироваться на нем. Вы не вытаскиваете себя сами, потому что находитесь не в том состоянии, когда вы способны понять, что можете это сделать. И вы умираете, восклицая: «Это несправедливо! За что мне достался такой бессердечный дядя?»
Я согласен с вами, это правда.
Тогда приведите мне вескую причину цепляться за миф о том, что он должен вытащить вас, когда правда заключается в том, что он не должен.
Для него это было бы немногим больше, чем потратить деньги на ланч.
И это хорошая причина. В свое время я поняла, что существует только три типа дел во Вселенной. Мои, ваши и Бога. Если вы не пользуетесь словом «Бог», замените его словом «природа» или «реальность». Так что это тест на понимание. Его деньги – это чье дело?
Его дело.
Вот именно.
А я делаю это своим делом, и это то, что причиняет мне боль.
Да, и вот что я заметила. Когда я мысленно вхожу в ваши дела, я начинаю испытывать стресс внутри себя. Врачи называют такое состояние язвой, гипертонией, раком и тому подобным. А затем ум фиксируется на этом и создает целую систему для того, чтобы удержать первичную ложь. Дайте возможность вашим чувствам сказать вам, где начинается эта первичная ложь. Затем проведите исследование, иначе вы потеряетесь в чувствах и историях, которые приводят ко лжи. И все, что вы при этом будете знать, это то, что вы страдаете, и ваш ум не перестает метаться. А если вы проведете исследование, то уловите первичную ложь, наблюдая за своими чувствами. И вы сможете успокоить свой ум, изложив историю, которой вы привязаны, на бумаге. Тогда часть вашего ума, испытывающего стресс, будет остановлена, даже если мысли будут все еще звучать у вас в голове. Теперь подвергните свои утверждения исследованию, задайте 4 вопроса и сделайте разворот. Вот и все. Вы тот человек, который освободит вас, не ваш дядя. Вытащите себя сами, если не собираетесь ждать, чтобы вас вытащили другие. Вы это поняли?
Я согласен со всем, что вы сказали. Вы попали в точку. Как раз в это время я не ощущал свои способности самому себя вытащить.
Хорошо, в этой стороне мы имеем такую вещь, как банкротство. Если я загоняю себя в это, то я себя и вытаскиваю. Если я заявляю о банкротстве, я в конечном счете выплачиваю все свои долги, потому что таким образом жизнь представляет мне свободу, которую я ищу. Меня не беспокоит, если я выплачиваю 10 центов в месяц. Я действую как порядочный человек не потому, что я такая духовная, а потому что если я этого не делаю, это причиняет мне боль. Все просто.
Да, в этом есть смысл, я согласен.
Люди думают, когда я заработаю кучу денег, я буду счастлив. А я говорю, давайте отбросим первую часть и будем счастливы прямо сейчас. Вы сами вовлекли себя в это. Ваш дядя не имеет к этому никакого отношения.
Я согласен с вами. Я осознаю, что он не делал этого. Я это сделал. И в каком-то смысле в этом есть что-то будоражащее. Но вместе с тем хочется сказать, вот дерьмо.
Да, добро пожаловать в реальность. Когда мы начинаем жить в реальности и видим ее такой, какая она есть, без наших старых историй, это потрясающе. Посмотрите минутку на это без вашей истории. И это все реальность. Бог. Я называю ее Богом, потому что она властвует над всем. Она всегда то, что она есть. А миф о дядиной ответственности будет препятствовать осознанию этого. Это так просто. Хорошо, так чьим же делом являются деньги вашего дяди?
Его.
И чье дело, что он делает со своими деньгами?
Его.
Мне это нравится.
Теперь мне ясны эти два момента. Раньше я этого не понимал. Я действительно думал, что это мое дело.
И вы написали завещание в его пользу.
Угу.
Хорошо. Чьи это теперь деньги?
Его.
А чье это дело, как он поступает со своими деньгами?
Его.
Вам нравится это? Жизнь так проста, когда мы возвращаемся к своим собственным делам.
Я сейчас неловко себя чувствую из-за этого.
Дорогой, когда мы осознаем нечто основополагающее, мы иногда бываем похожи на новорожденного же ребенка. Сначала наши ноги просто не слушаются. Мы шатаемся и вынуждены сесть. Я предлагаю вам по окончании этой сессии куда-нибудь пойти и посидеть какое-то время в тишине с тем, что вы осознали. Это очень много. Давайте рассмотрим следующее утверждение.
Хорошо. Дядя Ральф должен заплатить мои долги и дать мне 100 тысяч долларов.
Замечательно. Мне нравится это. Теперь сделайте разворот.
Я должен заплатить свои долги и дать себе 100 тысяч долларов.
И это прекрасно. Если ваш ум не занят его делами, вы будете поражены пространством, которое открывается перед вами. Силой, которая становится доступной для решения ваших проблем. Это невозможно выразить. Это просто невозможно описать словами. Но именно правда освобождает нас для того, чтобы действовать ясно и с любовью. И это вдохновляет. «Хорошо, давайте сделаем еще один разворот. Я должен заплатить свои долги и дать себе 100 тысяч долларов». «И дать моему дяде 100 тысяч долларов». Марти и аудитория смеется.
«О боже!
Это как раз то, что вы ему должны».
«Я должен заплатить свои долги. Вы знаете, я, возможно, должен ему еще 100 тысяч».
«Да, именно это.
Я должен заплатить свои долги и дать моему дяде 100 тысяч долларов. Ух ты!»
«Да, для вашей собственной пользы. Даже если у этого человека миллиарды долларов, это не имеет значения. И это для вашей пользы».
«Я согласен. Я абсолютно с этим согласен».
«Да. Итак, он должен дать вам 100 тысяч долларов. За что?»
«Но это оправдало бы 2,5 года моей активности».
«И вы тогда были бы счастливы?»
«Да нет».
«Как вы реагируете, когда верите в то, что он должен дать вам 100 тысяч?»
«Мне тяжело».
«Да. Кем вы были бы без этой мысли?»
«Свободным человеком».
Давайте посмотрим на следующее утверждение. Марти, смеясь.
«Я нуждаюсь в том, чтобы дядя Ральф вытащил мою задницу из финансовой ямы». «Это звучит истерично».
«Хорошо, теперь разверните это».
«Я нуждаюсь в том, чтобы я вытащил свою задницу из финансовой ямы».
«Вы чувствуете, что начали расставаться со своими страданиями?» «Люди лгут на смертном одре в возрасте 90 лет, говоря: во всем этом виноват мой дядя. Мы не должны больше этого делать. Именно это предлагается здесь. Осудите своего дядю, запишите это, задайте 4 вопроса, сделайте разворот. А затем пошлите ему письмо с благодарностью. Откуда бы мы могли узнать, что для вас высшее благо в том, что ваш дядя вас не вытащит?» «Он вас не вытащил. Вы получили величайший подарок, и когда вы соприкоснулись с правдой, этот подарок стал видимым и доступным. И вы завершаете, как маленький мальчик, обновленным».
«Я хотел бы этого».
«Я очень ценю ваше мужество. Было бы замечательно, если бы вы ему позвонили и рассказали своим собственным языком об этих разворотах. Например, вы могли бы сказать: дядя Ральф, каждый раз, когда я тебе звонил, я чего-то от тебя хотел. Я хочу, чтобы ты знал, что я это понимаю. Я разобрался с этим. Я никоим образом не жду, чтобы ты меня вытащил. Я понял, что твои деньги – это твои деньги, и что я должен тебе, и что я работаю над этим, и что если у тебя есть какие-то предложения, то я открыт для них. Я искренне сожалею о том, что я сделал». И когда он скажет, что у него есть какие-то замечательные советы по биржевому рынку, вы поблагодарите его и примите собственное решение. И не будете обвинять его, если воспользуетесь ими и потеряете деньги. Вы сами дали себе эти советы.
«Да, фактически я сам просил его дать советы, потому что у меня появились кое-какие деньги, а у него их было много. Поэтому я хотел узнать, что, по его мнению, мне следует с ними делать».
«Самый замечательный биржевый рынок, в который вы можете делать вложения, это вы сами. Открыть для себя эту истину лучше, чем найти золотую жилу».
«Эта идея о том, чтобы позвонить моему дяде, насколько я ее понял, представляется мне ужасно страшной».
«Конечно, ведь вам придется быть неправым, а он будет прав».
«И я даже не знаю, выслушает ли он меня».
«Да, вы не знаете». «Хорошо, давайте рассмотрим следующее утверждение».
«Я не хочу больше слушать его советы по биржевому рынку, снова быть его должником и терпеть его мелочный, злобный, дурацкий бред».
«Вы можете делать это опять хотя бы только в уме. Какой-то остаток этой истории у вас мог сохраниться. Я могу вам сказать, что когда вы избавитесь от одной проблемы, все остальные рухнут, как косточки домино. Потому что идеи, с которыми мы работаем, это теории, которые никогда не исследовались. Эти идеи могут появляться снова, но хорошей новостью является то, что вы знаете, как с ними поступать. Возможно, вы опять будете ждать чего-то от своего дяди. Это может причинить вам боль, если будет идти вразрез с вашей честностью.
И это правда. Это действительно правда. Это трудно признать, но это правда.
Да, но легче признать это, чем не признавать.
Да, я не знаю. Я не знаю, нахожусь ли я все еще там, но...
Вы можете еще раз проиграть этот сценарий в уме, и если осталось что-то, за что вы держитесь, если что-то причиняет вам боль, это погрузит вас опять в работу. Итак, прочтите еще раз то, что вы написали, но говоря «я хочу».
Хорошо. Я хочу слушать его советы по биржевому рынку и быть его должником. Я подозреваю, что да. Я хочу слушать его советы по биржевому рынку, быть его должником и терпеть его мелочный злобный бред.
Да, потому что когда это вызывает у вас боль, это вернет вас назад к работе, если вы захотите обрести свободу. Теперь я жажду.
Я жажду. Подождите минутку, я запутался.
Просто сделайте это. Просто доверьтесь процессу. Я жажду.
Хорошо. Я жажду слушать его советы по биржевому рынку, быть его должником и терпеть его мелочный злобный бред.
Да, потому что вы, возможно, будете снова проигрывать этот сценарий.
Не похоже, потому что я не думаю, что он когда-нибудь опять даст мне совет. Я не думаю, что у меня когда-нибудь снова будут деньги, чтобы играть на бирже. Да в любом случае я и не хочу.
Вы можете проиграть этот сценарий посреди ночи, проснувшись в холодном поту.
О,
так часто бывает.
Верно.
И вы можете просто взять блокнот и карандаш, снова осудить своего дядю и таким образом очиститься. Все идеи, которые когда-либо существовали, присутствуют в вас. Они не являются личностными. И через тысячи лет мысли в каждом из нас все так же ожидают, что мы наконец встретим их с дружелюбием и пониманием, вместо того, чтобы спасаться от них лекарствами и сексом, убегать и прятаться от них или спорить с ними, не зная, как еще на них реагировать. Когда мысли появляются, просто честно встретьте их. Он мне должен. Это правда? Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Как вы реагируете, когда думаете об этом? Спросите себя. И кем бы вы были без этой мысли? У вас был бы дядя, которого вы любили, и вы бы несли ответственность за самого себя. Пока вы не полюбите его без всяких условий, ваша работа не будет сделана. А сейчас закройте глаза и посмотрите на своего дядю, который пытается вам помочь. Посмотрите на этого человека без вашей истории.
Хотите узнать о моих переживаниях?
Да.
Я до сих пор чувствую боль от его словесных оскорблений.
Хорошо. Словесные оскорбления. Разверните это. Я чувствую боль.
Я до сих пор чувствую боль от моих словесных оскорблений.
В его адрес, в ваших мыслях.
Я до сих пор чувствую боль от моих словесных оскорблений в его адрес, в своих мыслях.
Да.
Может быть, кто-то здесь понимает это? Я нет.
Приведите пример его словесных оскорблений.
«Марти, ты ни в чем не разбираешься. Я советовал тебе поступать определенным образом, а ты действовал по-своему».
Хорошо, давайте остановимся здесь.
Может ли быть так, что он прав, а вы просто не хотите слышать его слов?
Это не словесное оскорбление. Очень часто мы называем словесным оскорблением ту правду о нас,
которую мы не хотим слышать. То есть мы думаем, что не хотим ее слышать. Глубоко внутри себя мы жаждем правды. Хорошо, я это понимаю. Это действительно так. Не существует такой вещи, как словесное оскорбление. Просто кто-то говорит мне правду, а я не хочу ее слышать. Если бы я действительно могла услышать своего обвинителя, то я обрела бы свободу. Я, с которым вы себя идентифицируете, не хочет быть раскрытым, потому что это означает смерть для него. Когда мне кто-то говорит, что я солгала, я просто обращаюсь внутрь себя, чтобы посмотреть, правда ли это. Если я не нахожу этого в ситуации, о которой идет речь, я могу найти это в какой-то другой ситуации, возможно, 20-летней давности. И тогда я могу сказать: «Дорогой, я лгунья. Я признаю, что ты был прав относительно меня». Мы находим это сообща. Другие знают, что я лгунья. И теперь я тоже это знаю. Это объединяет и связывает нас. Мы соглашаемся друг с другом. От других я узнаю фрагменты того, чем я являюсь. Это начало любви к себе. Это верно. О, Боже, я никогда этого не понимал. Если ваш дядя говорит что-то ранящее вас, то таким образом он просто открывает вам то, на что вы не хотели смотреть. Этот человек Будда. Аудитория смеется, и Мартин смеется вместе со всеми. Люди, находящиеся рядом с нами, дают все, что нам нужно, для того, чтобы мы могли осознать себя и освободиться от лжи. Ваш дядя точно знает, что нужно сказать, потому что он – это вы, возвращающий вас обратно к самому себе. Но вы говорите: «Уходи, я не желаю это слышать». И вы по большей части говорите это мысленно, поскольку думаете, что если будете честны с ним, то не получите от него денег или его симпатии и признания. Я никогда не получал от него признания. Хорошо, мне нравится этот парень. Марти и аудитория смеются. Он оставляет это вам, чтобы вы работали над этим, а сам просто остается при своей правде. Если бы вы с ним встретились, не думаю, что вы сочли бы его возвышенным существом. Что мне известно, так это то, что он знает о вас некоторые вещи, которые вы пока еще не хотите знать. И правда заключается в том, что он может привести вас к тем вещам, на которые вы действительно захотите посмотреть. Если вы пойдете к другу и пожалуетесь ему: «Ох, мой дядя так плохо со мной обошелся», то ваш друг скажет: «Бедняга, это просто позор». А я говорю: «Ищите врагов. Они не будут проявлять к вам симпатию. Вы ищете у друзей прибежище, поскольку рассчитываете на то, что они согласятся с вашей историей. Но когда вы идете к врагам, то они прямо говорят вам все, что вы хотите знать, хотя вам может казаться, что вы этого знать не хотите. Ваш дядя может дать вам бесценный материал, если вы действительно хотите знать правду». Вы хотите сказать, что все, от чего я защищаюсь, является правдой, которую я не хочу признавать? Черт побери! Неудивительно, что я видел в моем дяде врага. Это потрясающе! Дяди никогда не были проблемой и никогда ею не будут. Проблемой являются ваши неисследованные мысли о своем дяде. И по мере того, как вы исследуете их, вы становитесь свободным. Ваш дядя – это в сущности Бог в образе дяди. Он дает вам все, что необходимо для вашей свободы. Злость на корпоративную Америку. Я часто слышу вопрос: если я выполняю работу и не испытываю больше страха за благополучие планеты, то почему я должен участвовать в общественной деятельности? Если я чувствую себя полностью умиротворенным,
почему мне вообще нужно беспокоиться о каких-либо действиях? Мой ответ таков. Потому что именно так проявляет себя любовь. Страх перед тем, что больше не придется испытывать страха, является одним из самых больших препятствий для людей, начинающих исследования. Они полагают, что без стресса, без гнева они не будут действовать, а будут просто сидеть и пускать слюни. Тот, у кого сложилось впечатление, что спокойствие лишено активности, никогда не знал его так, как знаю я. Я полностью мотивирован, без всякого гнева. Правда делает нас свободными, а свобода – активными. Иногда, когда я вместе с другими людьми бываю в пустыне, кто-то из них может увидеть жестяную банку, которая валяется под кактусом, и воскликнуть: «Как же можно так делать в этой прекрасной пустыне?» Но эта жестяная банка тоже пустыня. Она есть то, что она есть. Как она может быть неуместной? Кактус, змеи, скорпионы, песок, банка и мы – все это составляющие части пустыни. Именно это, а не воображаемый образ пустыни без банки, и есть природа. Без всякого стресса или осуждения я отмечаю, что просто поднимаю банку. Но ведь я могла бы рассказать историю о том, что люди засоряют землю, и что нет конца человеческому эгоизму и жадности, и только после этого поднять банку, испытывая при этом печаль и гнев. В любом случае, когда для этой банки наступает время быть убранной, я замечаю, что оказываюсь там, и спокойно поднимаю ее. Кем бы я была без моей неисследованной истории? Просто человеком с радостью поднимающим банку. И если кто-то заметит, как я ее поднимаю, и мой поступок покажется ему правильным, то он, возможно, поднимет другую банку. Таким образом, мы будем действовать уже как сообщество, хотя и не планировали этого. Без истории, без врагов, действия спонтанны, ясны и бесконечно добры. Маргарет. Я хочу, чтобы корпорации начали принимать на себя ответственность, начали уважать жизнь, заботиться о будущем, поддерживать окружающую среду и страны третьего мира, перестали жестоко обращаться с животными и думать только о деньгах. Кэти. Итак, они думают только о деньгах. Можете ли вы действительно знать, что это правда? Я не говорю, что это не так. Я не занимаюсь здесь рассуждением о том, что правильно, а что нет. Это просто исследование. Да, похоже, это так. Как вы реагируете, когда считаете, что они думают только о деньгах? Я испытываю гнев и разочарование, и не хочу поддерживать таких людей. Да, хотя вы их поддерживаете. Вы используете продукты, которые они производят, их электричество, их нефть и газ. Вы чувствуете себя виноватой, когда делаете это, однако продолжаете, и, может быть, точно так же, как и они, находите способ оправдать свои действия. Итак, приведите мне свободную от стресса причину верить, что этих людей интересуют только деньги. Но между нами все-таки есть разница. Я, по крайней мере, делаю то, что в моих силах. Я слышу от вас, что когда вы думаете об этом, вы испытываете гнев и разочарование. И как же вы живете, когда думаете, что отличаетесь от них, а они продолжают рубить деревья? Вы считаете, что планету можно спасти только с помощью дальнейшего стресса? А теперь назовите мне свободную от стресса причину верить в это. Свободной от стресса причины нет. Нет свободной от стресса причины? Тогда какой бы вы были без этой мысли, этой философии о том, что их интересуют только деньги? Спокойный, счастливый. Может быть, более свободной. Да, и может быть, более эффективной, энергичной, менее запутавшейся и способной вносить такие реальные предложения, о которых вы даже не подозревали. Согласно моему опыту,
ясность действует гораздо эффективнее, чем гнев и стресс. Она не создает врагов на вашем пути, и, следовательно, с ней можно спокойно сидеть за столом переговоров лицом к лицу с кем угодно. Это верно. Когда я нападаю на чиновника корпорации или лесоруба, тыча пальцем и всевозможными способами обвиняя его и его компанию в разрушении окружающей среды, то какой бы значимой ни была моя информация, как вы думаете, будет ли он открыт для того, что я говорю? Я отпугиваю его своим отношением, и факты теряются, потому что я сама действую, находясь в состоянии страха. Все, что он услышит, это то, что он, по моему мнению, поступает неправильно, и что это его вина, и он перейдет к отрицанию и сопротивлению. Но если я говорю с ним без стресса, с полным убеждением, что все обстоит именно так, как и должно быть в данный момент, то я могу высказаться дружелюбно и без страха за будущее. Вот факты. Как мы вместе можем улучшить ситуацию? Не видите ли вы другого пути? Как вы предлагаете действовать? И когда он начинает говорить, я способна слушать. Я понимаю. Дорогая, давайте развернем это и посмотрим, что вы при этом почувствуете. Разверните утверждение номер 2. Произнесите его снова, вставляя везде «я». Я хочу принять на себя ответственность, начать уважать жизнь и заботиться о будущем. Я хочу поддерживать окружающую среду и страны третьего мира. Я хочу перестать жестоко обращаться с животными. Я хочу перестать думать только о деньгах. Это что-нибудь напоминает? Да, я действительно чувствую, что я – это то, над чем я работаю все время. А могли бы вы работать над этим без разочарования, стресса и гнева? Ведь когда вы приходите к нам, людям из корпораций, уверенные в собственной добродетельности, все, что мы видим, это то, что приближается враг. А когда вы приходите к нам открыто, мы способны услышать от вас то, что мы уже знаем в глубине души о состоянии планеты. И можем выслушать вас и ваши предложения, не ощущая угрозы и без необходимости защищаться. Мы можем смотреть на вас, как на милого и приятного человека, с которым легко работать и которому можно доверять. Таков мой опыт. Да, это правда. Война учит только войне. Очистите вашу мысленную окружающую среду, и нам удастся очистить физическую окружающую среду намного быстрее. Вот так это действует. Давайте рассмотрим следующее утверждение из вашего вопросника. Корпорации должны заботиться о планете и возмещать нанесенный ей ущерб, использовать свои деньги для поддержки групп по защите окружающей среды, восстанавливать естественную среду обитания и поддерживать свободу вещания. Они должны проснуться и начать думать о завтрашнем дне. Итак, они не заботятся. Можете ли вы действительно знать, что это правда? Но опять же, похоже, что это так, не правда ли? Не для меня, и я понимаю, из чего вы исходите. Как вы реагируете, когда думаете, они не заботятся? Временами я испытываю настоящую депрессию. Но это хорошо, потому что я также становлюсь очень гневной. У меня возникает сильная мотивация, и я уделяю много времени тому, чтобы изменить ситуацию. Как вы ощущаете этот гнев внутри себя? Это причиняет боль. Я не могу выносить того, что они делают с нашей планетой. Ощущаете ли вы этот гнев как внутреннее насилие? Да. Гнев – это насилие. Почувствуйте это. Но он мотивирует меня к действию, так что это хорошо, небольшой стресс. Он необходим нам, чтобы все двигалось. То есть вы хотите сказать, что насилие работает? Что насилие – это путь к мирному решению? Нет, для меня это не имеет смысла.
Мы, люди, пытались доказать это целую вечность. Вы говорите, что насилие целительно для вас, но что корпорации не должны использовать его против планеты. Извините меня, корпорации, вы должны прекратить насилие и миролюбиво относиться к планете. Хотя, между прочим, насилие реально работает на меня в моей жизни. Итак, вам необходимо насилие для мотивации. Это правда? Нет, эти приступы гнева опустошают меня и приводят к депрессии. Вы утверждаете, что без насилия я буду такой же мотивированный? Нет, дорогая, это вы так утверждаете. Я сказала, что мне не требуется гнев или насилие для того, чтобы что-то сделать или чтобы мотивировать себя определенным образом. Если бы я в какой-то момент испытала гнев, я немедленно выполнила бы работу в отношении мысли, которая за этим стоит. Работа оставляет только любовь в качестве мотивирующего фактора. Есть ли что-нибудь более сильное, чем любовь? Вспомните собственный опыт. Что может быть более мотивирующим? Я слышал от вас, что страх и гнев вызывают депрессию. Вспомните себя, когда вы кого-нибудь любите. Насколько мотивированы вы становитесь? Какой бы вы были без мысли, что вам нужна ненависть в качестве стимулятора? Я не знаю, это кажется таким странным. Итак, дорогая, давайте развернем это. Я не чувствую любви. Да, это правда. Я не чувствую любви к этим людям. А я должна их любить и возмещать планете нанесенный ущерб. Я должна использовать свои деньги для поддержки группы охраны окружающей среды, восстанавливать среду обитания, поддерживать свободу вещания. Я должна проснуться и начать думать о завтрашнем дне. Да, и если вы делаете это искренне, без насилия в душе, не указывая на корпорации как на врагов, то люди заметят это. Мы начнем слушать и отмечать, что возможны изменения мирным путем. Надо, чтобы началось с одного человека, знаете ли. Если не вы будете этим человеком, то кто? Да, это верно, это совершенно верно. Давайте посмотрим на следующее утверждение. Я нуждаюсь в том, чтобы они прекратили вредить и разрушать, чтобы они начали вести себя по-другому и уважали жизнь. Вам нужно, чтобы они делали это. Это правда? Но это было бы великое начало. Вам нужно, чтобы они делали это. И это правда? Да. Обращайтесь ли вы внутрь себя? Действительно ли вы задаете себе этот вопрос? Вам нужно, чтобы они привели планету в порядок. И это правда? Ну, это не требуется для моего каждодневного выживания или чего-нибудь в этом роде, но это было бы замечательно. Я поняла. И это то, что вам нужно, чтобы быть счастливой. И это то, чего я хочу. Я знаю, что вы имеете в виду, но это так. Знаете, это вызывает в вас невероятный ужас. Как вы реагируете, когда думаете, что это вам нужно, а корпорации делают? О боже, они делают то, что они делают. Они вас не слушают. Вы даже не входите в их консультативный совет. Они не принимают ваших звонков. Вы общаетесь лишь с их автоответчиками. Как вы реагируете, когда думаете, что вам нужно, чтобы они привели планету в порядок, а они этого не делают? Я расстраиваюсь, это болезненно. Я возбуждаюсь и становлюсь очень раздраженной, очень напуганной. Многие люди даже не хотят иметь детей в таком мире, потому что эта мысль давлеет над ними. Они живут в страхе, когда не привязаны к этой идее. Видите ли вы причину отбросить эту идею? Но я не прошу вас избавиться от нее. Да, я вижу много причин, но боюсь, что... Что бы случилось, если бы вы отбросили эту идею? Я бы ни о чем не беспокоилась. И я бы хотела вас спросить,
Если бы вы не верили в эту идею, вы перестали бы волноваться и утратили бы потребность заботиться об окружающей среде. Можете ли вы действительно знать, что это правда?
Нет.
Если мы не страдаем, то ни о чем не заботимся. Какая мысль? Как вы реагируете, когда думаете, что стресс – это забота, что страх – это забота? Как мы реагируем, когда верим в это? Мы становимся чемпионами страдания. И все ради общего блага. Все во имя человечности. Мы приносим нашу жизнь в жертву страданию. Предание говорит, что Христос страдал много часов на кресте. Сколько лет вы жили с этими гвоздями, пронизывающими ваше тело?
Я понимаю.
Давайте развернем это, дорогая. Хорошо, я должна прекратить наносить вред себе и разрушать себя. Прекратить наносить вред себе и разрушать себя во имя очищения планеты. Когда планета будет очищена, тогда я испытаю умиротворение. В этом есть смысл? Ваша боль связана с тем, как мы собираемся очищать планету? Вы думаете, что если вам очень плохо, если вы очень сильно страдаете, то кто-нибудь услышит вас и что-то с этим сделает? Хорошо, я понимаю. Мне следует самой измениться. Я должна начать уважать свою жизнь. Да, вашу жизнь. И это начало. Итак, я должна начать уважать свою собственную жизнь. Да, заботьтесь о себе. И когда вы обретете мир, когда ваша мысленная окружающая среда обретет равновесие, тогда вы станете экспертом, который может заняться установлением равновесия на планете. Бесстрашно, заботливо и эффективно. А тем временем делайте все, что в ваших силах, так же, как и все мы, и даже люди из корпораций. Как может внутренне разбалансированная, разочарованная женщина учить других избавляться от недостатков? Мы должны прежде всего научить этому самих себя, и это начинается изнутри. Насилие может научить только насилию. Стресс учит стрессу. А мир учит миру. И для меня мир абсолютно эффективен. Хорошо потрудились, милые. Славная работа. Что бы вы предпочли, быть правыми или свободными? Thank you.